Мы сейчас находимся в аэропорту, в аэропорте города Сиэтл, штат Вашингтон. У нас пересадка, мы летим с Аляски в сторону дома, который находится в штате Вирджиния. И у нас где-то часа три, наверное, есть между самолетами, и мы решили записать подкаст в аудиоформате, который публикуется на том же YouTube-канале 1% удачи, параллельно с видеоотчетами в формате блога, с короткими там 10-15 минут роликами, которые я выкладываю, которые вы смотрите. И этот подкаст, аудиоподкаст, там он на час обычно больше. Его также публикую на канале YouTube, но рекомендую все-таки вам его слушать, потому что там чисто аудио, и вы можете слушать его очень удобно на своем смартфоне, айфоне, андроиде, неважно. Так что выключайте ютубчик, скачивайте приложение на своем телефоне для подкастов, ищите там 1% удачи и слушайте. Мы сейчас будем в этом эпизоде говорить о нашей поездке на Аляску и о снаряжении. О том, что мы взяли с собой, что нам пригодилось, что нам не нужно было, но у нас этого не было. Ну, вот о таких вещах. 10 дней, проведенных посреди нигде, вдали от цивилизации. Много чего нам довелось узнать, новый опыт приобрести, опробовать и так далее. Так что все это будет в аудиоподкасте. Идите все в аудио.
Все ушли.
Все ушли.
Все ушли, а мы остались.
Да. Давай, Олег.
Александр. Давайте что-то ржать.
Доброе утро.
Доброе утро.
109-й эпизод начинается. 108-й был о том, как мы планировали поездку на Аляску. И вот месяц спустя мы с тобой сидим.
Слегка уставшие, зачарованные, очарованные.
Да.
Слушай, ну, в общем-то, все получилось так, как мы и планировали.
Нет. Ты чё? Все получилось гораздо круче.
Части.
Гораздо круче, чем мы планировали.
Да.
То есть мы могли мечтать о чем-то, но при этом боялись особо вслух озвучивать свои мечты. Но в итоге, блин, Аляска...
Наградила.
Да, превзошла все наши ожидания.
Это было,
блин, и сказать, что это было эпично, да, это блин, ничего не сказать.
День дороги, день перелетов, 4 часа. Разницы в часовых поясах.
Да. С Вирджинией.
С Вирджинией. Разница в 20 градусов по Цельсию в температуре, в лучшем случае.
О, да, до 40 градусов. Ну, не будем...
Ну, одну
ночь. Если брать от сколько в Вирджинии днем и сколько на Аляске было у нас ночью,
да.
Самое низкое.
Вот тогда 40 градусов по Цельсию.
40 Цельсия.
Нос замерз, под носом образовались...
Да.
Потертости.
Но в итоге все равно мы вот сейчас сидим где-то там в недрах этой инфраструктуры аэропорта лежит наше мясо, рога, которые ты добыл.
Рыба.
Рыба, да, много сольной красной рыбы, которую мы везем женам своим.
Чемоданы
по запросу.
С барахлом или с карбом.
Да. И собственно, сколько у нас всего чемоданов сейчас на обратном пути? Ну или точнее летели мы? У нас было 2 кейса с луками и 2 чемодана, которые мы в багаж ждали.
Ну да, один ручная кладь и один...
Ну, ручная, да, небольшой там сумка с собой на борт и один большой чемодан, который... Собственно, почему у нас такое небольшое количество барахла? Потому что мы все это брали с собой в тайгу. И все это...
Или в тундру.
Или в тундру. Ну, куда там?
Тайга-тундра.
Через дефис или через слэш тайга-тундра. И все это мы заносили на своих плечах, поэтому смысла нам особо много больше брать не было. И вот сегодня мы как раз поговорим о том, что было у нас за плечами. Когда мы заходили, когда мы жили 10 дней в палатке или 11 дней.
Чего не хватало и чего было лишнее.
Да. Так что так.
Забегу вперед. Лишнего было не очень много, но... Ну, то, что было лишнее, оно было лишнее. Я хотел бы его не нести.
Да?
Не нести хотел бы я его. Ну да ладно, опыт был, и нормально.
Ну, для тех, кто сейчас слушает...
Слушай, давай, наверное, опишем условия, где мы охотились, чтобы люди
давай.
Понимали.
Ты сейчас будешь описывать, но прежде я небольшой сделаю анонс своего рода. Каждый день... Мы там были, значит, 11 дней, 10 ночей. в, ну, среди нигде, да, в палатке. И каждый день мы записывали на видео, документировали наши приключения. То есть это будет опубликовано на протяжении следующего месяца, да, там, не знаю, может, дольше. Зависит от того, сколько работы, забот будет. Буду, как будет свободное время, буду редактировать, публиковать. Каждый день нашего приключения на Аляске, это будет отдельный эпизод или блог, серия блога на Ютубе. И в конце, в самой предпоследней, наверное, серии блога, видео, будет показано наше снаряжение. То есть то, о чем мы сейчас проговорим в аудиоформате, потом, через там, кто знает сколько там, неделя, может, месяцев, когда-нибудь будет опубликовано на Ютубе, вы сможете на все это посмотреть вкратце, в видеоформате, чисто визуально. Но сегодня мы проговорим в аудиоформате об этом всем же и дадим, ну, как бы прокомментируем, более подробно раскроем все нюансы, почему нам понравилось, почему не понравилось, что бы мы хотели изменить. То есть вот это вот все. От ножей там до точилок, братхедов, ну, постараемся...
До носков.
Всем. Да. Прожженных и сгоревших носков. Ну, в общем, я не знаю, получится ли у нас все вспомнить. Но если получится, блин, ну, потом вторую серию запишем. Или если какие-то вопросы у вас будут, пишите
имейлы. Пишите, мы ответим.
Комментарии оставляйте.
Мы наверняка много чего упустим, потому что опять не выспались, как, в принципе, и все предыдущие дни. И работаем на кофе и энтузиазме.
Да-да-да. Ну, кстати, вот ты сказал, не выспались предыдущие дни. Ну, блин, иногда... У нас был режим. Сейчас я давай, ладно, я знаю, что ты хотел рассказать вообще, где мы были, что было вокруг,
но режим тоже рулит.
Режим важно упомянуть, что у нас был святой дневной сон. Мы просто вот если бы вот просыпались в 4:30, в 5:30 мы уже выдвигались на охоту до рассвета, в 6 начинало светать, мы начинали манить, потом где-то в 10, наверное, мы возвращались в лагерь, там перекус, кипятить воды. И все, и на боковую, и пару часиков мы еще спали.
Да.
Да, так что дневной сон, мы будем скучать по нему.
Нам его будет не хватать год.
Да, до следующего сентября. Мы уже думали, знаешь, так на работе приходишь, тебе клиенты звонят, такой смотришь на часы, извините, все откладываем на пару часов, у меня сейчас по расписанию дневной сон. Было бы здорово.
Да.
Но клиенты не всегда... с этим готовы мириться. А вот лоси как раз наоборот. Днем, как я так понимаю, все представители семейства оленьих или оленевых, как правильно их там называют, ну, то есть олени, что лоси на самом деле тоже олень, они все днем мало активны и мало передвигаются, даже на гону. Хотя, говорят, вероятность...
Ну, есть. Самого разгара гона мы так и не увидели. Мы видели,
да,
только
сейчас
самое начало.
Наверное, начинает... Да. Прям вообще. Ну ладно, расскажи, где мы были.
Где мы были? Были мы на Аляске, были в тайге или тундре, в общем.
Ну, зависит от высоты, да? То есть там менялось от
гор до болот. Мы были в
каком-то
пограничном, состоянии. Заходили через горы, а потом спускались в болото. Болота были... Можно было и по колено провалиться, а так по щиколотку.
Теоретически, я думаю, можно было вообще ни разу не замочить ноги, если скакать по кочкам, как Хонгельдон.
Хонгельдону пришлось неистово попотеть до этого с грузиками на ногах. А у нас грузики-то на плечах.
Да-да-да.
Ну, в общем. Да, так что это было... Все мы несли в рюкзаках, на своих плечах.
То есть там была тропа квадроциклами раскатана когда-то, но...
Зимняя тропа, она так и называется.
Сейчас как нададим всем информации, все туда ринутся добывать, потому что там лосиное место.
Ну да.
Ну, в общем, да, она там называлась зимняя типа того тропа, потому что мы так понимаем, потому что когда бахнуло минус 10, даже минус 5 по ночам было, по утрам, по ней вдруг передвигаться становилось гораздо проще, потому что все подмерзало. Все лужи коркой покрывались ледяной, и даже казалось, что земля немножко меньше тонула. Потому что там такое было, и тоже вот все это будет показано не один раз в видеоблоге. То есть мы наступаем здесь, а там в 5 метрах от нас в луже, там начинает...
Вода трясется.
Да, вода трясется. Там, ну, в общем, это такое, это большое болото.
Как в парке юрского периода.
Типа того, да. То есть мы были в болоте, но болото это там, где лоси, как потом позже выяснилось, передвигаются вообще без проблем. Но также выяснилось, что человек на адреналине
может
вполне
передвигаться
может
быстрее, чем лось.
Да, чуть ли не быстрее, чем лось. По крайней мере, нам удалось его обогнать.
Несколько раз.
Да, опередить. Но сейчас не об этом. Об охоте, непосредственно об охоте на лось будет отдельный эпизод. Давай про снаряжение. Так, сразу, сколько мы шли, сколько у нас было за спиной веса? То есть мы, когда заходили, в руках у нас было у каждого по... а-ля лыжная палка, но палка для ходьбы. Как правильно по-русски называется? Ну, палка
трекинг, для ходьбы. Трекинговая палка.
Трекинговая палка. Ну, то есть, представьте себе лыжную палку, как вот в школе мы на лыжах катались. Кто там, не знаю,
там может сейчас... все знают такие палки.
Да?
Да.
Я один темный лес.
Ты дремучий.
Ну, я как бы с тристенда охочусь, мне не нужна такая. Ну, короче, у Олега было две. Я прям буквально на 10-м метре нашего похода отобрал у него одну. И мы почапали. То есть в руках у нас по палке, за спинами по рюкзаку, и на груди сумка с биноклем и еще там мелочами.
Да.
Все, по сути. На ремне у нас ничего не было. Может, в кармане нож лежал, телефон.
Телефон, нож, зажигалка.
Ну да. Ну, зажигалка, вот, давай сразу да, оговоримся, может, потом еще вспомним. Зажигалки были вообще во всех карманах, вплоть до того, что... Они, я думаю, они еще, блин, несколько недель будут всплывать там в каких-то рандомных.
Я думаю, что у меня зажигалок хватит еще на много лет вперед.
Да, при том, что мы их так не используем на самом деле. Вот, что за рюкзаки? Какой у тебя был рюкзак?
У меня Кефару был рамный рюкзак на, наверное, литров, мне кажется, под 100.
Окей, то есть внешняя рама, на него на раму ультралайтовая легкая рама. Из чего она там сделана?
Какой-то
космических
пластик.
Материалов. Прочная, легкая. И, сама, и на эту раму навешивается сумка. То есть, чем кефару хороши, что там у них есть там не, ограниченное количество вариантов рам, и на них можно неограниченное количество разных сумок, конфигураций вешать, да?
Да, там всякие карманы одеваются, mm-hmm. еще что-то.
То есть, можно, в принципе, навертеть такой рюкзак, что, блин, у него и объем будет адский, и так расположено все будет, как тебе хочется.
Да.
А если тебе вдруг что-то не понравилось, ты потом просто перекастомизируешь и меняешь местами все эти карманы там, то и... Но основная сумка все-таки остается основной сумкой. И у тебя, вот ты говоришь, где-то около 100 литров было. Примерно.
Да.
У меня был рюкзак Кую, Icon 7200. Это, я так понимаю, кубические дюймы, что переводится, по-моему, в 110 литров. Тоже с внешней рамой. Правильно говорят, с внешней рамой называется?
Да.
С рамой рюкзак. Но он идет без каких-то там... Ну, возможно, там есть какие-то аксессуары. У меня их не было. Просто идет сам по себе рюкзак, как есть. Куча карманов уже вшитых в этот рюкзак, в сумку. Что, в принципе, сразу оговорюсь, ну, блин, у меня опыта вот такого большого... Вообще, точнее, вообще никакого опыта нет с рюкзаками, с такими, с внешней рамой. Но вот этот Кую мне, конечно, всем устроил. При том, что и мы с места в карьер так его хорошо загрузили и очень много прошли, справился он с задачей отлично. Сколько у нас был за спиной вес?
О, мне кажется, что мы выходили было 30 килограмм.
Да, 30 килограмм. Я сейчас, мы взвешивали, было 65 фунтов.
Это с оружием или без?
Это совсем, да.
Окей. Okay.
Это, я вам сейчас точно скажу, это 29,5 килограмм.
Ну,
если мы потом залили воды, как в пол-литра воды в этот, в пластиковый бутылку, вот тебе 30 килограмм.
Ну вот мы и залили.
Вот 30 килограмм.
То есть по 30 килограмм.
Ровно. Если... Значит, ну или бинокль можно посчитать в сумке. Ты про свой рюкзак пару слов что-нибудь скажешь, чем сейчас особенно интересно?
Да нет.
Но ты уже его пользовал много.
Я его пользовал, таскал. Он удобный, он сжимается. У него есть, в принципе, два режима. Либо это режим все... ремни. Утяжные ремни расслаблены, и это получается большая такая сумка вместительная. Ты туда накладываешь неимоверное количество всего. По бокам карманы, туда можно тубусы, удочек вставлять, там, треноги, еще что-то, палки для ружьё палатки, ружье, все дела. Либо, если ты охотишься днем, ты уже принес лагерь, все расставил, и тебе нужно только взять там какие-то теплые вещи, еще что-то, то ты ужимаешь его, и он становится минимальным. Да. Прям, ну, очень удобно. Ну,
да, и, кстати, это вот мой Кую, у него он по умолчанию обладает такими же возможностями, то есть там стяжек ремней вот этих немерено. Да. Помимо карманов на молниях, все сверху еще перекрыто ремнями, и его можно стянуть, и он будет прям вот вообще тончайший. С рюкзаками закончили. Прежде чем мы перейдем к содержимому рюкзаков, давай оговоримся про сумки на груди, которые для биноклей и всего остального.
Давай.
Я начну, а потом ты про свою расскажешь. У меня все просто. Мне жена подарила ситковскую сумку еще первого поколения, когда они только-только начали их делать. Она простая, там основное отделение для бинокля, который, кстати, у меня 10-42. Правильно говорят, так? 10-42?
Да.
Нет. По-русски не очень понимаю, не знаю термины. У меня Люпольд бинокль. В принципе, ничего, но по сравнению с Олеговым, немножко, может, у Олега почетче, но он про это сейчас расскажет. У меня сумка простая, особо там карманов нет. Там, с одной стороны, маленький кармашек, в который я кладу порошок для проверки направления ветра. Очень легко достается одним движением. Всегда на охоте использовали. И очень он нам помог, я считаю. Уже непосредственно на охоте, когда лось выходил на нас, мы знали, куда сдвигаться, потому что лось пытается, норовит обойти снизу, с подветренной стороны. И нам, мы проверяли, значит, в какую сторону ветер, предугадывали его направление движения, пытались сместиться туда, опередить его, чтобы он вышел не на наш ветер, а на нас, ну, как бы, засад. Но это я отвлекся. Значит, порошочек, там же у меня были сменные лезвия для скальпеля. Зажигалка у меня опять же там была. У тебя кармашков побольше. Что у тебя за подсумок?
У меня под... это для бинокля сумка. Это Alaska Guide Creations.
Фирма такая.
Это такая фирма. Mm-hmm. И, короче, по сути, это такой мини-рюкзачок. Там миллиард всяких карманов.
И тоже я там можно
носил,
да?
Килограммы всякого барахла. Так что я думаю, что по итогу у меня рюкзак был чуть потяжелее, чем твой.
Ну, возможно, да. Сейчас, ну, давай.
У меня туда...
Что там у тебя было все? Значит, с биноклем.
Бинокль тоже 10x42. А потом туда я положил зажигалку, положил Вот, еще одна зажигалка. Положил сменные лезвия, положил порошочек, чтобы проверять ветер, положил лицензии, положил эти теги, какие-то путевки.
Ну, да-да.
У меня там еще был прикреплен маленький компас.
А, у меня манок еще там был справа на хищника, то есть имитирующий раненого зайца. Ну, так и не дошло у нас до хищников, но в следующий раз дойдет, может.
Ну вот, у меня там еще был скальпель. И там у меня еще есть маленький кармашек для дальномера. Дальномер у меня тоже был.
И плюс у тебя еще, по-моему, Garmin GPS там же висел, да?
А, да, и там еще был отдельный... Да. На этом же подсумке мы носили спрей от этих...
А, кстати, да, от медведей спрей от... у нас были. Почему у нас был... Ну, как бы у нас есть вариант взять короткоствол, ну, пистолет. Я брал 2 года назад, когда я там был на медведя охотился, но также я всегда беру с собой спрей, ну, типа перцовый баллончик. Им гораздо проще пользоваться, у него большой такой триггер, курок, который даже в перчатках легко снять с предохранителя и нажать большую кнопку. Если медведь, вдруг ни с того ни с сего, там мы нарвались на медведя, и он на нас бросился, достать пистолет и сделать точных несколько выстрелов, ну, я таким опытом не обладаю, поэтому...
А есть же такая еще статистика в интернете, что перцовые эти баллончики, да, все-таки более эффективны.
Да, но они как раз по этой причине эффективны, что, блин, многие, кто ходит с пистолетом, на самом деле в стрессовой ситуации никогда не пользовались. И когда адреналин начинает фигачить, потому что у тебя медведь бежит, то пистолет становится бесполезным абсолютно. Да. Хотя так вот чисто подумать, пистолет — это круто, ну, когда им умеешь пользоваться в стрессовой ситуации. Я не умею. А вот баллончик с спреем, который такое огромное облако вот этой, блин, перцовой смеси распыляет перед тобой.
Ну, хотелось бы, чтобы не пришлось использовать это вообще.
Ну, нам, забегая вперед, за эту поездку не пришлось использовать.
Да.
Но мы тестировали его в предыдущей поездке на Аляске, потому что его обратно с собой на самолет нельзя брать, они запрещают по понятным причинам. Если вдруг в рейсе такой распылится, то весь самолет будет чихать, кашлять. А также у него есть срок годности, типа 3 года, и мы как-то просроченный уже почти что баллончик просто в открытом поле распылили, чисто посмотреть. Нехилая у него такая струя вперед фигачит, надо сказать, может, метров там, я не знаю, на 7+. Прям, как вот, прям душевно. Так что, да, он
серьезно реально подошли разработчики к этому?
Да, да, он реально сработал. Но он выпшикивается прям, там есть разные размеры, мы брали такой средний размер. Что,
как
что,
наш?
Не, я вот как раз говорю, ну, мы всегда такой берем, я всегда такой беру. Это самый такой оптимальный, потому что есть больше. Но он выпшикивается что-то там за 1.5 секунды, что ли, что-то такое, весь опустошается. Да, он прям быстро.
Как огнетушитель валит.
Да, но он такой огромный облако под огромным давлением. Но, да, то там не промахнешься, короче. Вот.
Гармин еще у нас был.
Ну да, у тебя все время висел Гармин спереди. Также эти Bearspray мы тоже спереди. Давай скажем, как, чтобы люди понимали, эти подсумки, про которые пока что мы говорим, для биноклей, для всяких маленьких аксессуаров, которые спереди на груди висят. Помните фильм «Мальчишник, что ли, однажды в Вегасе»? Как он по-русски? «Hangover». Ну, короче, где чуваки в Лас-Вегас поехали мальчишник отмечать, а потом у чувака...
Мальчишник в Вегасе, так
да,
называется.
Да, у какого-то там хрена этого бородатого, какой-то ребенок на груди потом висел.
А, да-да-да.
Вот типа вместо ребенка у нас бинокль висел и всякие аксессуары спереди. Вот я по-другому лучше не смогу объяснить. Ну так, правильно, да?
Ну, как-то да.
То есть за спиной рюкзак, лямки на плечах, а вот это спереди, прям на груди по центру, висит подсумок, в котором бинокль легко... с основным отделением, которое на молнии, но его и молнию можно расстегнуть, и крышечка все равно держится на месте, потому что она на магнитике. У тебя на магнитике там?
Не, у меня без магнитика.
А, у меня на магнитике.
У меня просто открывается и такая еще.
То есть, если я молнию открыл, я могу беззвучно крышечка, ну, то есть, вот этот флэп, я не знаю, как его закрывать, ну, короче, отделение вот это, где бинокль, у нас продолжает быть закрытым. То есть бинокль предохраняется там, от дождя или осадков, или листьев, или веток, или еще чего-то. И потому что там магнитики держат на месте эту крышку. Я ее могу бесшумно откинуть и достать бинокль. В этом плане ситковский мне очень нравится. Ну, в общем, проехали. Продолжаем, возвращаемся к рюкзаку. Как правильно загружать рюкзак? Это как бы я в теории знал, но никогда не загружал, и вот в этот раз я действительно прочуял, насколько это важно.
Правильно загружать рюкзак. Правильно загружать рюкзак, чтобы снизу было что-то а-ля спальный мешок у самого, на самом дне.
Ага.
Дальше идет основной груз,
ага,
самое тяжелое, и потом сверху полегче. То есть, грубо говоря, чтобы весь основная масса, которая есть, она была на плечах. В районе там лопаток.
Ну да, ну, то есть не на дне.
Говоря. Не на дне, да, да. Иначе это очень становится тяжело нести.
Вот тут как раз еще раз эти стяжки, про которые мы вначале говорили, они тоже могут оказаться полезными. Например, если вы там днем идете куда-то, и вам нужно взять, ну, я не знаю, там, за водой, например, пошли. Если в лагере нет воды, и вам надо откуда-то воду принести. Вы берете, стягиваете нижнюю часть рюкзака просто со всей силы, чтобы туда груз не проваливался. Потом нагружаете рюкзак сверху, начиная с половины высоты рюкзака. Потому что нижняя часть вся утянута, туда ничего не провалится. Или вы можете вниз положить что-то легкое, объемное, типа спальника, например. И тем самым занять это место, а тяжелое положить сверху. И это прям реально помогает. Потому что я попробовал ради любопытства пройти, когда мясо выносили, я прошел сначала, у меня было мясо прямо вот с самого низа тяжелое, заваленное, а второй раз я низ утянул и мясо положил сверху, и прям гораздо легче идти. Я не знаю, с чем это связано, но это
при том, что вторая ходка у тебя была тяжелее.
Да, вот и как раз вторая была снизу утянута, и мне было одинаково комфортно, а то и комфортнее идти. И это прям реально работает.
Что у нас за ботинки были? Что у тебя были?
Подожди, что ботинки? Давай про рюкзак закончим.
Ну давай.
А потом про одежку поговорим.
Ну давай.
Мы своими ботинками сбил меня с панталыки. Давай, рюкзак. Теперь мы просто представь, у тебя рюкзак за спиной, когда мы заходили. Давай снаружи, что на рюкзаке было? Лук. Когда мы заходили, в руках мы лук не несли, потому что мы по пути до места мы не охотились. Хотя если бы вдруг мы решили там поманить, и лось бы отозвался, мы бы там за секунду сбросили рюкзаки, и луки вот прямо они здесь.
Отстегиваются.
Они на спине у нас, за спиной, пристегнуты к рюкзакам такими же ремнями с пряжками, с стяжками. Стрелы там же. Плюс мы брали... Сколько стрел мы брали?
5 в кивере.
5 в кивере на луке сразу.
И, мне кажется, 3 с собой.
4. По-моему, у меня 4 запасных было. Ну, короче, у меня было 9, по-моему, стрел всего.
У меня было 9, я одну разбил на тренировке, когда пристреливал лук.
Ну да, ну вот, значит, 9, 8, 9 стрел. То есть, рюкзак за спиной, на рюкзак сзади приделан лук. В боковые карманы вставлены запасные стрелы.
Удочки, тубусы с удочками.
Да, мы брали нахлост удочки. Что, забегая вперед, я взял удочку, взял там мушки, лески, все взял. Но забыл катушку с шнуром.
Поэтому ловил тинкара.
Да, поэтому пришлось переквалифицироваться на другой стиль ловли, что в итоге оказалось вполне себе нормально, потому что там такой ручей был.
Даже, можно сказать, более добычливое.
Ну... Одинаково. Там просто там можно было просто палку спилить и примотать веревку и ловить там. Рыба, наверное, людей никогда в жизни не видела. И еще долго не увидеть после того, как мы уехали. Даже толком не проредив популяцию этой рыбы. Потому что, мне кажется, там столько, что каждый раз забрасывали. Ну и опять же мы отвлеклись. Значит, в боковых карманах у нас тубусы с удочками для нахлоста, которые разбираются там в 4 колена. Правильно?
Да.
У меня была мелкашка. Да, у меня была мелкашка.
У тебя мелкашка.
Да, 22 ЛР. Тоже так же вставлен сбоку. Вот как у Олега вставлены 2 тубуса с удочками. Он мой нес. У меня также сбоку стояла... Была мелкашка. У меня был спальник... Не спальник, подстилка. Такая, которая... Ну, у нас у обоих надувные были, но у меня была немножко такая по... Габаритнее подстилка, и она у меня скрученная была тоже. Вот с одной стороны ружье сбоку рюкзака, с другого бока подстилка была скрученная в валик, ролик. А у тебя что с другой стороны было?
У меня с другой стороны было тренога.
Ага, вот тренога.
Трипод, или как это, короче, для
штатив.
Того...
Штатив.
Штатив. Угу. Был штатив, и были от палатки палки.
Да. Алюминиевые трубки, правильно, алюминиевые, да?
Да. Алюминиевые трубки, чтобы палатку ставить.
Чтобы поддерживать центр палатки. Да. А зачем у тебя был штатив?
Ну, план был такой, что, возможно, один из планов был такой, что мы заберемся куда-нибудь на гору, на высоту на какую-то, потом на штатив поставим бинокль, чтобы руки не тряслись, картинка не смазывалась, и будем смотреть на
Ну, а что, нельзя вот просто взять в руках бинокль, глазам его прижать и смотреть?
Можно, но плохо. Ну, в смысле, руки все равно трясутся, и долго смотреть эффективно нельзя.
Ну, да. То есть гораздо лучше.
Ну, по крайней мере, все охотники, кто охотится на Западе, в Штатах, где очень большие
открытые расстояния, да,
большие пространства, они делают так. То есть, ну, это было... Один из вариантов, которым мы, в принципе, и не воспользовались. Ну,
да,
и вот.
Потому что мы охотились на гону, и лось постоянно двигался, насколько мы можем судить. И если он был в пределах слышимости, то он откликался на наш зов. Если его не было, то его не было.
Да и не было даже таких...
Да, и мы были в болоте.
Гор, чтобы куда-то забраться и эффективно смотреть.
Если была какая-нибудь гора, то она была поросшая... небольшими какими-то осинками, елочками, и там тоже особо не просмотришь сквозь них. Мы выбрали место, где был пожар несколько лет назад, поэтому там особо высоких деревьев не было. Но даже все равно, что было, если бы мы забрались на какую-нибудь гору, то мы были бы не в состоянии смотреть далеко. Поэтому штатив не понадобился. Но сами бинокли мы использовали. Например, когда лось отзывался и шел на нас, прежде чем... У нас было правило такое, что мы не могли стрелять, добывать лося с размахом рогов меньше, чем 50 дюймов. А 50 дюймов — это сколько сантиметров? Вот расскажи, как тут бинокль пригодился, я пока что...
Бинокль пригодился. Тут, короче, можно добывать лося либо чтобы размах рогов был 50 дюймов, либо чтобы было 4 или больше отростка смотрящих вниз, то есть спереди рогов.
С одной или с другой стороны.
С одной или с другой стороны. И, соответственно, когда лось выходит, ты ж не знаешь, чего ожидаешь, а он весь в кустах, весь в каких-то там в растительности. Поэтому ты быстро достаешь бинокль и начинаешь как-то пытаешься либо посчитать размах рогов, и для этого есть какие-то формулы, то есть смотришь размах, точнее расстояние между глазами это 10 дюймов, потом откладываешь от глаз до чего там было?
Ну просто вот, то есть смотри, 50 дюймов это 127 сантиметров, это я сейчас загуглил. А. То есть размах рогов от самого левого кончика до самого правого спереди смотреть ровно, должен быть 127 сантиметров или больше. Количество отростков вообще суммарно ни на что не влияет. Отростки, которые спереди вниз идут, отдельной такой лопатой, их должно быть, если размах рогов меньше, чем 50, а отростков спереди больше, чем 4 или больше, то тоже можно добывать. То есть там правило. И при том, вот почему нам бинокль нужен был, потому что если мы обсчитались или облажались и добыли лося меньшего размера, то мы все равно обязаны закрыть лицензию, то есть деньги, потраченные на лицензию, уйдут на этого лося, недостаточно большого. Однако мы обязаны по закону все мясо и рога вынести, отнести в местный департамент природных ресурсов и сдать туда. Они скажут, если мы не будем пытаться там все это мясо в багажник заныкать и увезти домой, они нас пожурят, скажут, ребят, ну в следующий раз не торопитесь с выстрелом, посчитайте, убедитесь. Но никаких санкций предъявлять, скорее всего, не будут. Соответственно, если мы пытаемся это скрыть, факт, то это фактически преступление уже.
То нас возьмут за жабры.
То прокатит по полной. Да? Расскажи в двух словах, что там нам рассказали недавно про рыбаков. Там.
Да вот рыбаки пошли не в сезон, половили немного рыбы.
Лосося.
Споймали совсем ничего. Дали сколько? На 5 лет лишили права рыбачить.
Да.
Наверное, и охотиться заодно.
Возможно, да. 5 тысяч долларов, по-моему, сказал штраф на каждого.
Да, по пятерке штрафа. И еще в местной газете опубликовали...
И конфискация техники.
Конфисковали квадроциклы, снаряжение.
Лучшие квадроциклы. Единственное, что машины...
Да, машины оставили.
Но я слышал, читал, что если преступление достаточно степень тяжести, то есть лось, например, если ты сбраконьерил, то и машину конфискуют.
Но они как-то смотрят, что типа... Те транспортные средства, которые именно участвовали в акте совершения браконьерства.
Окей, ну может быть так, да. То есть снова машин, как-то снегоход, квадроцикл, лодка. Вот это все они могут легко конфисковать.
Да.
Если сочтут преступление достаточно тяжким. Ну вот, да, мужики пошли лосось половить. Попали на 5 лет лишения права рыбалки, 5 тысяч долларов. Конфисковали у них квадроциклы.
Еще и позорно.
И потом еще в газету, да, и мясо еще, ну, в смысле, рыбу конфисковали. То есть у нас особо не было вариантов и желания пытаться что-то там сбраконьерить. А также было бы очень обидно, если бы мы добыли, он оказался слишком маленький, а лицензию нам пришлось бы закрыть на него, и нам пришлось бы сдать все это, включая рога, и мы домой бы вернулись с пустыми руками, без мяса.
Ну да, и с осадком, с большим
да,
осадком.
Да, поэтому тут бинокль нам очень пригодился. Но здесь, когда лось уже идет, он до него там 100 метров максимум, и тут даже с дрожащими руками при достаточном освещении, в принципе, можно объективно посчитать либо отростки, либо прикинуть размер. А, собственно, размер, как вот про что Олег начал говорить, есть пара приемов, Да. Есть пара приемов, в котором можно посчитать размер, легален лось или нет. Один из таких, ну, в общем, два прям точно рабочих. Первый — это вот смотришь на него в спереди, когда он на тебя смотрит, точнее, спереди, прям вот ровно спереди. В среднем у них расстояние между глазами 9-10 дюймов. Еще раз напомню, что должен быть 50, размах рогов должен быть 50 и выше. То есть смотришь на расстояние между глазами, от этого берешь это расстояние, откладываешь от одного глаза и от другого глаза такое же расстояние, это уже имеем 30 дюймов, и потом еще раз такое же по такому же расстоянию. Понятное дело, что все это через бинокль визуально, но если так прикинуть, то еще раз расстояние между глазами, два раза такое расстояние налево отложил, два раза такое расстояние направо отложил, и если рога еще выходит за пределы вот этого вот расстояния, то значит он больше 50 дюймов, его можно стрелять. Другой вариант, если он стоит к вам боком, абсолютно прям ровно боком, и повернул на 90 градусов голову к вам, если у него один рог, ну задний, который теперь назад рог ушел, заходит за горб, за вершину горба, который у них на спине, у лосей на спине горбы. Вот когда он стоит боком, повернул 90 градусов голову, и рог ушел назад за горб, это прям почти тоже гарантирует, что у него размах рогов будет 50 и больше. Поэтому тут вот бинокль, но здесь опять же, у нас был инцидент, что мы, наверное, отдельный эпизод запишем про наши встречи с лосями, а у нас их было таких прям две хороших. Но вот во втором случае все было в сумерках, и даже на расстоянии там 60 метров все равно было трудно определить легальность лося, размер его, трофея, несмотря на то, что бинокль был. Но в другой раз было достаточно светло, и мы спокойно посмотрели в бинокль и определили и убедились, что лось нам подходит. Так, дальше. Возвращаемся к рюкзаку и содержимому. Снаружи также там у нас два кармана под бутылки с водой. Мы использовали пластиковые такие бутылки и термос. Брали с собой один термос, который, кстати, я вот сейчас все пытаюсь вспомнить, куда я его дел, и, может быть, я его забыл на Аляске. Но я надеюсь, что нет. Термос нас очень выручал. Да, он немножко тяжелее. Конечно, не хотелось брать термос, но когда с утра просыпаешься, заварил себе кофейку по-быстрому перед охотой, выпил сразу, и пока пьешь первый кофе, заваривается второй и наливается в термос, и потом ты уже идешь на охоту, там 2-3 часа мерзнешь, ждешь этого лося, зовешь, и тут уже хорошо открыть термос и хлебнуть кофейку горячего. Поэтому термос тоже брали, один на двоих, очень здорово помог. Потом там же вот наверху у рюкзака куча маленьких карманов, там лежали всякие маленькие аксессуары. Опять же, скальпель, лезвие, сменные лезвия, а мы лосей разбирали скальпелями, как, впрочем, мы делаем все с белохвостыми оленями. Сейчас мы про этот, как раз про ножи и скальпели поговорим. Вот. Во всех этих карманах были, вот у меня там были ключи от машины, права, лицензия, опять же, зажигалка запасная, ну и по мелочи куча
всего. Такое впечатление, что мы пироманы, столько зажигалок.
Да-да-да. Вот, куча всего. Давай про ножи. У нас было по фиксу, правильно?
Да.
У тебя два, на самом деле, было, да?
Ну, фикса. У меня два фикса. Один маленький, прям вообще...
К которому была изолентой примотанная зажигалка.
Да.
Да. Два фикса у нас было, которые мы, в принципе, использовали.
Использовали, ну, что мы в лагере, там, палочку застругать, еще что-то.
Да, на котором там белку насадить, чтобы пожарить ее.
Ну вот такие задачи. Ну что, рыбу иногда чистили. Ну как бы под рукой всегда, ну,
когда
он был.
Мы яйца лося обернули беконом, мы заточили ивовую веточку, до остроты иголки и проткнули.
Причем бекон. Сначала мы заточили по соотношению 3-1.
Да, потому что среди боухантеров есть такое поверье, что бродхеды должны быть, соотношение сторон лезвий должны быть именно 3-1, то есть вытянутый такой треугольник, якобы это оптимально прокалывает, потому что, ну, такой острый угол. Я всегда подозревал, что иметь такой острый, тонкий впереди наконечник, это чревато тем, что он тупо может загнуться, попав в что-нибудь твердое. И вот, значит, мы заточили веточки, решили поэкспериментировать, проколоть яйца быка. Мы же запекли яйца быка, обернутые в бекон. Бесподобно, между прочим.
Бесподобно.
Вот. И, но чтобы бекон там в процессе запекания не развернулся, мы, значит, насадили его на шпажки. Эти шпажки мы выточили, выстругали из ивовых веточек. И чтобы проколоть, а как вы наверняка знаете, яйца копытных, они находятся в такой твердой довольно оболочке, такой прям почти как резина, каучук, не прожуешь. И не так-то легко ее проткнуть на самом деле. Поэтому мы сначала сделали, заточили поострее.
3-1 не сработало.
Олег пытался проткнуть и...
А потом мы сделали танто, палочку.
Да, танто это другой стиль на кончика охотничьего наконечника. Он на вид не такой острый, но по факту гораздо более функциональный. То
как
есть
оказалось.
Там угол, ну вот как у Iron Will'ов, знаете, у них идут лезвия, они сначала сходятся под таким довольно острым углом, но самый-самый кончик становится таким более тупым углом.
Вот люди раз... знают, не тупи, люди знают, что такое танто.
Да, реально?
Да, конечно.
Да что такое-то,
блин, да все откуда, любят ножи, все любят ножи, кроме тебя.
А, ну я вообще не ножеман, поэтому я даже, я про танто узнал только из наконечников для стрел. Ну, короче, в общем, заточили мы веточку кончиком танто, проткнул сразу, да?
Да, прям на ура.
А 3-1 просто тупо загиналось в сторону. Так, лирическое отступление. Лось, когда был на земле, какими ножами мы его разделывали?
2 скальпеля, пила для того, чтобы распилить грудную клетку.
Да.
Это единственное, для чего нам понадобилось, в принципе.
Брали пилу, да, пилу брали. Такая складная небольшая пила. Пилка, хотел сказать. Можно, наверное, было взять пилу поменьше, да? Один раз я сосну какую-то спилил зачем-то, не помню зачем.
Да, ну, как бы нет, мне кажется, это оптимальный вариант. Она и довольно-таки легкая.
Рукоять
довольно...
у нее довольно удобная. Она такая расширяется немножко к концу, соответственно, она не выскальзывает особо.
Да, не, нормально, вот пила была отличная.
Ну да, потому что я раньше использовал маленькую такую совсем, она в итоге вся поломалась. То есть чем меньше, она... как бы более хрупкая, наверное.
Да, чем... и пилить сложнее.
Ну да, и пилить сложнее. А, да, в принципе, мы могли бы разобрать этого лося и без пилы, как вот я иногда с белохвостами делаю. Я просто разрезаю скальпелем до грудины, потом обрезаю диафрагму и залезаю по локоть, если у белохвостого оленя, залезаю по локоть со скальпелем вслепую, отрезая там эту трахею.
Ну да. Ну тут бы пришлось
трубку,
нормально так
идем,
занырнуть
да.
туда.
Здесь пришлось, наверное, по локоть туда залезть, а может и вообще с головой, чтобы дотянуться до шеи, отрезать этот воздушный, как там называется, дыхательный пути, трубку эту, из-за нее вытащить всю остальную начинку с легким сердцем и дальше с кишками. Поэтому проще было, конечно, распилить грудину, раскрыть ее, туда залезть рукой и отрезать. Но, в принципе, теоретически можно было сделать это и без пилы. Разобрать всего лося просто скальпелем. Почему не сделать это ножом?
Ножом? Мы губу резали ножом. Но, нож затупился
через 3
секунды.
Если кто вдруг не знает, губа это, блин, это деликатес, но она зараза, как покрышка.
В полевых условиях, если кто-нибудь приготовит губу, скиньте, пожалуйста, рецепт.
Я так думаю,
чтобы она была съедобная.
Наверное, вскипятить можно. Представляешь, надо 3 часа кипятить. Наверное, воду надо подливать. Если на костре, потому что трудно регулировать жар.
Ну, да.
То вода будет
надо
выкипать.
Огромный казан, туда губу.
Да, постоянно сидеть у этого костра, подкидывать ветки, чтобы там бурлило постоянно. Не, не вариант.
Не варик.
Ну, в общем, да. А скальпель?
мы почти вчера считали, да, 5 или 6 лезвий каждый из нас использовал.
Да.
И то причем есть, кромсали, скажем, просто все кости обрабатывали.
Пару лезвий ушло на шкуру. Ну, наверное, пару лезвий ушло на шкуру, прям в лед.
Ну да.
Пока мы там всю эту шкуру обрезали.
Но не было такого, что ой, блин, ножом полоснул по кости, как я сейчас буду продолжать разделывать.
Да, и, кстати, вот эти вот 10 лезвий мы не экономили. У нас вообще лезвий не экономили. Вообще немерено было, я даже не знаю сколько. То есть я даже вот как зажигалок, так и лезвий, они весят вообще ничего. Они адски острые, у меня вот собственно, до сих пор вот.
Да, все...
У меня кончик пальца один стал квадратным, потому что я срез скальпель.
Чуть-чуть короче.
Я срезал скальпелем. Да, чуть короче палец стал. Мы не парились по поводу, там, если вдруг там по кости там черканем лезвием, или шкуру там еще где-то подрезать надо, или суставы обрезать, эти все сухожилия и все остальное. По суставам разбирается все вообще в лед.
Так, давай дальше, потому что у нас скоро рейс.
Да ладно, не может быть.
Да, уже 8 часов, 8:10.
А во сколько у нас?
Ой, нет, без 10:08.
Так у нас... меня вообще без 10:09 написано.
Ух ты.
Так во сколько у нас рейс?
Сейчас 8:49.
Мы сейчас не проспим свой рейс.
Тут, может, сейчас
у нас тут техническая пауза. 9:25. Да? О, ребята, а у нас через полчаса рейс. А, собственно, мы все уже и рассказали. А, осталась одежда, но это мы будем вообще отдельно говорить про одежду. А, спальники, теплые спальные мешки. Не пуховые, синтетические.
Синтетические.
Потому что есть, нам повезло с погодой, дождя было мало, но был тут и там, но в целом было довольно сухо. Палатка у нас была без пола и была печка. В видеороликах будет показана эта печка, как она в действии. Охрененно классно работает, очень легкая. Бренд тоже Кефару. Если вы вдруг захотите, если вам понравится, если вы всерьез также планируете на себе заносить весь лагерь и в холодное время года охотиться, рекомендовано?
Рекомендовано тобой. Однозначно.
Да. Соответственно, можете нам написать, мы вам укажем, где что там это продается, какая конкретная эта печка. А что нам еще, если не брать в одежду?
Одежда, обувь.
Обувь, ну да, про обувь. Давай поговорим про обувь. Ботинки кожаные с гортексом.
Кожаные ботинки с гортексом, прям по максимальной, пропитанные всем, чем можно.
Прям перед по инструкции, выходом. Как надо. Чтобы пропитать, растереть, чтобы все впиталось, вот это вот влагоотталкивающее.
Да, и прям спасли весь поход. Ну, не спасли, но очень помогли. В походе это эти тоже гортексные гейтерс.
Тирогамаши, да.
Это просто божество.
Реально.
Проваливаешься реально. В болото, прям почти по колено, но вода не успевает затечь, потому что ты успеваешь выдернуть ногу и переступить дальше. То есть, как бы, ходили много.
Проваливались в болот много.
Через раз.
Ну да.
Через шаг.
А с рюкзаком глубже проваливались.
Ноги относительно сухие были.
Да. Носки мы брали. Я брал 3 пары. Одни я прям сразу у костра спалил. Вторые... По сути, что я делал? Сначала я думал менять, но где-то на третий день я просто забил и просто одни носки все время носил. Они там мне... Я был удивлен, но когда я ложился спать, я доставал стельки из ботинок. И утром стельки были, в принципе, сухие. Холодные, но сухие. И носки, если они немножко влажные, там от пота были, еще от чего-то, я просто залезал в спальный мешок, и с утра просыпался, носки были сухие.
Ну, у меня было...
И ноги были теплые.
3 пары носков. Ну, 3 комплекта носков. То есть я носил тончайшие носки...
У тебя какая-то синтетика, да, была?
Да, у меня были синтетические или... Нет, одни были синтетические, одни были шелковые носки. Тонкие-тонкие, которые одеваются прямо на ногу. Угу. И потом поверх них одеваются более такие толстые шерстяные носки. То есть, как бы это, во-первых, немножко помогает пот от
воду.
Введению пота от ноги. И не так мозоли натираются. То есть, если там где-то что-то трется, то тонкий носок трется об толстый носок, а не толстый носок трется об кожу.
Ну да. Кстати, про этот момент пластырей у нас было очень много. Мне всегда натираются средний и безымянный палец, между ними всегда мозоль, когда я много хожу, независимо от того, с рюкзаком, не с рюкзаком, по горам, не по горам. У меня потом почему-то так вот пальцы как-то выросли. Возможно, связано с тем, что у меня огромный размер ступни, и все ботинки, в большинстве случаев, вот эти вот тоже, например, которые сейчас я вот сейчас в кедах лечу, они мне малы. И у меня получается, что у меня вот этот вот средний, безымянный палец, который у меня вперед выступает, его все время в сторону вот так вот давит, в сторону среднего. Короче, у меня там мозоль постоянно. Поэтому, чтобы избежать проблем, я прям пластырем средний и безымянный пальцы обмотал, и так у меня этот пластырь всю дорогу и висел там.
Ну да.
То есть и все нормально было.
Кроксы, короче.
За сменная обувь для лагеря.
Сменная обувь, сланцы, тапочки, кроксы.
Да.
Что-нибудь, это просто
меняет. Да как минимум просто среди ночи в туалет встать.
Это меняет прям вообще перспективу всей обуви.
Да, или там у костра посидеть вечером.
Я сначала думал не брать их, но потом думаю, ладно, возьму. И в итоге приходишь в лагерь, снимаешь ботинки, одеваешь тапочки и рассекаешь.
Да, и весят они не так много.
Весят они практически ничего.
Но того стоит. Труселя. Мы брали с собой сменные труселя. Я в итоге в одних труселях, так я больше скажу, я сейчас в тех же труселях, что я...
Я не хочу даже в этом признаваться. Мы представим, что я вообще ничего не говорю по этому поводу.
Ну, в общем, 10 дней мы проходили в одних труселях.
Майки у нас было две.
Ну, давай про одежку-то проговорим.
Слушай, у нас времени нет, без нас улетит. В этот
без
раз
нас
может.
Не улетит.
В этот раз может, а там мясо и
рога. Мы все уже проговорили. Одежка у нас была простая, по сути, одни штаны. У меня были подштанники, у тебя были теплые штаны поверх одеваются, которые...
Да. Теплая куртка.
Пара майк, термуха. Теплая куртка и обязательно паффи. Такая, знаете, пуховик.
Да. У меня был пуховик, штаны и куртка.
То
у тебя
верхний
была
слой,
куртка.
Да. У меня то же самое. Куртка против ветра и дождевики. То есть тонкие дождевики, комплект, штаны, куртка. Если вдруг дождь пойдет, накинул поверх того, в чем ты одет, накинул дождевик и пошел.
Газовая горелка у нас еще была.
Да. Мы костер очень много палили. У нас были фильтры. Не фильтры, а ультрафиолетовые эти дезинфицирующие приборы. Чтобы дезинфицировать воду, мы ими не пользовались, потому что у нас вода была в реке очень мутная, поэтому мы воду кипятили. У нас была небольшая кастрюлька, которая тоже весит, нет ничего. Она прям на вес золота оказалась, потому что мы постоянно воду кипятили.
И ботинки два самых рабочих.
Да. И небольшая горелка на пропане и три маленьких канистры с пропаном. Это прям НЗ. Если вдруг там непогода бы случилась какая-то, и мы не могли из палатки выйти, то хотя бы там, не выходя из палатки, то есть там ливень был бы вообще прям проливной стеной, мы могли бы свободно. Или, например, как мы делали с утра, когда минус 10, а мы такие в спальниках, нам очень уютно, а на улице очень неуютно, потому что минус 10. Мы прям раз, пшик, зажгли горелочку, вскипятили кофейку, и уже как-то можно начинать день, не выходя из спальника. Еда. Мы брали очень много сухпайков этих, которые водой кипяченые.
Бомж-пакетов,
да. Ну, мы брали там всякие разные, там, каши овсяные с засушенными ягодами. Рис брали какой-то там, который тоже, он вареный, но он потом высушенный с кусочками бекона. Все это регидрируется водой, разбухает, очень вкусно. Мы брали бекона, две пачки, которые быстро довольно съели. Мы брали арахисовое масло, банку, которую тоже съели. Масло мы, наверное, не будем больше арахисовое брать.
Не будем. Брали еще какие-то высококалорийные всякие перекусы.
Орешки там, все это, да.
Еще стреляли белок и ловили хариусов.
Да, мы много рыбы поели. Ну, немного, но поели рыбы, добыли там птицу какую-то, куропатку. Или не куропатка, а тряпчика. Много белок съели. То есть... С едой проблем, в принципе, не было. Фонарики налобные брали, сменные батарейки брали, которые, на самом деле, я поменял один раз. И то, я этот фонарик, я батарейки предварительно не сменил. То есть, этот фонарик, я не знаю, сколько у меня там батарейкам было. Мы ночью спали. Мы реально фонарики почти не жгли.
Но темнело, если бы мы разделывали лося ночью,
если бы мы добылись вечера, мы добылись утром, да, если бы мы добылись вечером, нам предстояло бы всю ночь в окружении волков разделать лося, то у нас были сменные пальчиковые батарейки, мы бы их просто как, по мере надобности меняли бы и дальше бы разделывали. Пауэрбэнки, потому что у нас были телефон, мы не брали, ну, был у меня компас, у тебя тоже был компас,
да.
Но карт у нас бумажных не было, мы ориентировались так, как вот сейчас все олдскульные скажут, ребят, так нельзя. Мы уже не первый раз это делаем, и я уверен в этом больше, чем в бумажной карте. Учитывая мои навыки в навигации по бумажной карте, они такие себе базовые очень. Мы делали всю навигацию в основном по телефону, по закачанным заранее картам в телефон. Ну и отчасти немножко по Garmin, наверное, ты ориентировался.
Ну да.
Ну, мне проще по телефону, чтобы телефон не сел. Новые айфоны все водонепроницаемые. Мы брали пауэрбэнки, зарядки по две штуки. Да, они тяжеленькие, но они того стоят. Ну, как тяжеленькие? Он размером пауэрбэнк сам телефон. Вот. Ну, бери. Сейчас Олег отскочит. Ну, в принципе, мне кажется, что мы все озвучили, что нам нужно было озвучить. Если вдруг что-то мы вспомним, то мы потом отдельно в каком-то следующем эпизоде проговорим про снаряжение. Ну, в общем, ребят, задавайте вопросы, пишите, как что. Нам уже пора бежать на рейс, а то без нас улетят. Так что все. Давайте, до следующего раза. Мы побежали на рейс, а то опоздаем.